Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Итак, сегодня мы вновь обратимся к 8 главе послания к римлянам. В ней мы довольно подробно рассмотрели служение Святого Духа. А побудило меня начать эту серию проповеди о Святом Духе особое внутреннее чувство, что в христианском поколении, христианской полемике, христианском учении и христианской жизни именно это лицо Святой Троицы в наибольшей степени предается забвению. Причем это то лицо Троицы, которому мы в наибольшей степени обязаны своей христианской жизнью. Если говорить в целом, можно сказать, что сегодняшнее христианское поколение характеризуется в большей степени стилем, нежели содержанием. Оно больше сосредоточено на чувствах, нежели на фактах. В нем большое место отводится собственному «я», нежели Спасителю. Внимание в большей мере сосредоточено на терапии, нежели на богословии. Речь больше идет о мирском, нежели о священном. Наконец, все вертится больше вокруг принятых ощущений, нежели славы Божьей. И по мере того, как мы рассматриваем прискорбное состояние сегодняшнего христианского поколения, просто диву даешься, что уделяется серьезное внимание Богу Отцу, воспевая в гимнах Его атрибуты, уделяя столько же много внимания Христу и воспевая Его личность и подвиг, но слишком мало мы говорим о Святом Духе. Но ведь если мы желаем поклоняться Богу в должной мере, мы должны поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу. Многие христиане слишком мало знают о служении Святого Духа. Существует слишком много заблуждений на его счет, но большинство людей избегают говорить о Духе из-за опасения высказать какую-то непопулярную для современности мысль. Тем не менее, наше поклонение Богу обязано быть полноценным поклонением каждой личности Троицы при полном понимании откровения о каждом из них. Поэтому мы и стремимся понять чудное и благословенное служение Божьего Духа. Мы уже отмечали, что Отец задумал искупление. Сын своей смертью и воскресением обеспечил его возможность, а Дух производит дело искупления внутри нас. Он посредник, с помощью которого практически осуществляется план, который инициировал Бог Отец и исполнил Сын, а Дух его активирует. Мы должны понимать библейское служение Святого Духа. Писание предостерегает нас против того, чтобы оскорблять, угашать, уничижать и хулить Святого Духа Божьего. И это неудивительно, поскольку это происходит сплошь и рядом. Итак, в этой серии мы пытаемся возродить истины о Святом Духе, четко выявленные в Писании, но, возможно, долгое время остававшиеся в тени. Мы узнали, что именно Святой Дух возрождает нас. Иоанна 3 глава. «Мы рождены от Духа. Именно Святой Дух обличает нас о грехе, о праведности, о суде, как сказано в 16 главе Евангелия от Иоанна. Святой Дух участвует в нашем оправдании. 1 Коринфянам 6:11 говорит, что мы оправдались Духом Бога нашего. Во втором послании к Коринфянам говорится, что именно Дух освящает нас, переводя от одного уровня славы к другому, изменяя нас в образ Христов. Начиная 8 главу послания к римлянам, мы узнали, что именно Дух подтверждает наше сыновство. Он вселяется в нас и дает нам уверенность, свидетельствуя Духу нашему, что мы дети Божии. В 1 Коринфянам 12 главе сказано, что Дух крестит, то есть погружает нас в тело Христово, и мы объединяемся с другими верующими в одно целое. Там же говорится, что Дух наделяет нас духовными дарами, которыми мы служим Христу и Его телу. Именно Дух помогает нам в молитвах. В 20 стихе послания Иуды дается повеление молиться Духом Святым. «Дух укрепляет нас во внутреннем человеке» — Ефесянам 3:16. «Дух ведет нас, поскольку все, в ком Он есть, водятся Духом», в чем мы могли убедиться на основании 8 главы к римлянам. «Дух производит в нас плод» — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. И таким должно быть всякое правильное действие. «Дух избавляет нас от греха и дает возможность повиноваться Богу». Дух просвещает нас словом, как наставник истины, пребывающий внутри нас. Наконец, самое главное, Дух соблюдает нас к вечной славе, именно Он гарантирует ее. Именно это великое служение Святого Духа является темой Римлянам 8:18-39. Весь этот раздел сосредоточен на славной реальности, что наше спасение вечно. Сила Божия защищает нас, сохраняя до момента окончательного прославления. Это наследство нетленное, чистое, неувидаемое хранится для нас на небесах. Дух сберегает нашу вечную славу, как сказано в Священном Писании. Он запечатлел нас на день искупления, Он наша гарантия, задаток, залог, обручальное кольцо, начаток. Он — сила Бога, Он соблюдает каждого верующего на тот день, когда Он воскресит нас к вечной славе, как Он воскресил Христа. Все это, конечно же, побуждает нас к поклонению Святому Духу. Это и есть истинное учение о Нем в противовес лжеучениям и хуле на Святого Духа, которое набирает популярность и с которой мы встречаемся повсеместно. Итак, Павел на протяжении всего этого раздела, начиная с 17 стиха, где он впервые упоминает о прославлении, а затем с 18 и по 30 стихи, подробно описывает величественный аргумент в пользу того, что наше спасение вечно. Если вы уже обрели спасение, то оно навеки, и кульминацией этого аргумента служит 30 стих, где говорится о всяком, кого Бог предопределил быть подобным образу Сына Своего. В определенный момент времени Бог призывает, и это действенный призыв ко спасению. Кого же Он призывает, тех и оправдывает, а кого оправдывает, тех и прославляет. Итак, кто был изначально предопределен, тот в итоге будет прославлен. Никто не отсеется по пути. Вот что хотел донести Павел. Такова Божья цель, таково действие Святого Духа. Павел говорит, что все случившееся в нашей жизни Бог устраивает нам к вечному благу, к вечной славе, потому что мы призваны по Его изволению и возлюбили Его, а Бог возлюбил нас. Я учу этому всю свою жизнь. Я всегда говорю об этом с особым энтузиазмом, потому что Писание утверждает эту истину совершенно ясно. И все же на протяжении жизни и служения мне не раз приходится вступать в споры с людьми, отвергающие идею, что спасение дано навсегда. Как-то раз я выступал на конференции в Белоруссии, которая проходила на приличном расстоянии от Минска, на территории бывшей базы советских войск стратегического назначения, которые располагались в годы коммунизма. Эту базу переоборудовали в детский лагерь, и именно там проходила пасторская конференция. Я выступал там с проповедью, в которой отметил, что спасение вечно, и любой, кто родится свыше, имеет гарантию вечного спасения. Это надежный якорь для души. После проповеди ко мне подошли руководители белорусского и российских союзов и сказали: «Так не годится, это неверно». На что я сказал: «Тогда завтра утром я бы хотел иметь возможность ответить на все ваши возражения». На следующее утро я позавтракал и отправился на собрание. Все присутствующие активно потирали глаза, потому что явно не спали всю предыдущую ночь, обдумывая, как опровергнуть сказанное мной. И я начал отвечать на их возражения одно за другим. «Я все понимаю. Я вовсе не хотел с ними спорить. Я хотел, чтобы они наслаждались спасением. Я хотел, чтобы они избавились от страха потерять его. Я хотел, чтобы они пребывали в надежном уповании. Я хотел предложить им дар, но они его всякий раз отвергали, и мне приходилось всякий раз снова и снова предлагать его им, разбирая каждое возражение в течение дня. Я все понимаю». Павел тоже это понимал. Подходя к концу 30 стиха, Павел предвидел возражение. Он знал, что где-то будет группа людей, которые не будут спать целую ночь, фабрикуя возражения. Он знал, какие услышат аргументы, потому что всегда есть вопросы, вызывающие споры. Но есть лишь две возможности потерять спасение: либо какая-то личность повлияет на ваше спасение, либо обстоятельства. Все, больше ничего. Поэтому единственный вопрос стоит так: есть ли кто-нибудь, кто, несмотря на действие Святого Духа, несмотря на жертву Христа и на изволение Божие, может способствовать тому, что верующий утратит спасение? Или, может быть, потерю спасения способно вызвать какое-то обстоятельство? Обстоятельство непреодолимой силы, настолько мощное, что вы утратите спасение? Об этом Павел и рассуждал с 31 по 39 стихи. Первая часть этого стиха с 31 по 34 отвечает на вопрос, существует ли какая-то личность, способная заставить верующего потерять спасение. С 35 по 37 стих дается ответ: могут ли утрату спасения вызвать какие-либо обстоятельства? И в конце глава завершается чудесным словословием. А сейчас мы вместе с Павлом исследуем первый вопрос. может ли кто-либо забрать у верующего спасение? В 31 стихе он делает вступление. Что же сказать на это? Перед этим написано о вечном спасении. Начиная с 18 стиха, речь шла о том, что спасение вечно. Бог сохраняет нас для своих целей. Святой Дух ходатайствует за нас, а Бог устраивает все, что с нами происходит, к вечному благу. Мы же, в свою очередь, если Он предузнал нас и предопределил быть подобием образу Иисуса Христа, обязательно достигнем славы, и никто из нас не потеряется на пути. Потому что кто предопределен, тот будет оправдан и впоследствии прославлен. Все это ясно свидетельствует о том, что вечное спасение невозможно потерять. Что же сказать на это? Какой должна быть наша реакция? Вот в чем вопрос. Какой вывод можно из этого сделать? В Римлянам 8:31 Павел не называет конкретно тех, кто мог бы добиться успеха, действуя против нас. Но было бы полезно рассмотреть некоторые из возможных вариантов. Во-первых, можно спросить, могут ли люди лишить нас спасения? Вопросительное местоимение «кто» в конце 31 стиха обозначает людей, личностей. Павел хорошо знает, что найдутся те, кто будет возражать и настаивать, что спасение можно потерять. Существует ли кто-либо из людей, обладающим таким большим влиянием, имеющим столько власти, чтобы забрать у нас спасение? Вы скажете, а кому это вообще нужно? На самом деле есть множество людей, которых раздражает ваше христианство. Может быть, даже ваша супруга или супруг, может быть, ваши дети, и все они предпочли бы, чтобы вы не были спасены, поэтому стараются сделать все возможное, чтобы вас оттуда вытащить. Это могут быть любые неверующие родственники. В 10 главе от Матфея Иисус сказал, что пришел, чтобы принести меч и настроить родственников друг против друга, что их будут ненавидеть отцы, матери, сестры и братья. А что можно сказать о светском образовании? Попробуйте послать своего ребенка учиться в современный университет, думаете, ему там будут прививать знания о Христе и укреплять веру тех, кто исповедует Христа? Не думаю. Наоборот, они будут изо всех сил стремиться ее разрушить. А как насчет коллективной безнравственной индоктринации нашего общества? Думаете ли вы, что цель общества, в котором мы живем, укрепить ваши убеждения об Иисусе Христе? Полагаете, оно одобряет вашу веру в Библию или ваш взгляд на творение или позицию относительно последнего времени? Или оно стремится разрушить, отделить вас от этого? Или посеять в вашем разуме сомнения? Вся сегодняшняя культура настроена против вас. Есть очень много людей, действующих под эгидой царства тьмы, которые делают все возможное, чтобы отлучить вас от веры и спасения. Этим также будут заниматься и представители ложных религий, представители сект и лжеучителя. Очень много таких людей, и у большинства из них достаточно влияния и власти, силы воздействия и красноречия. Но здесь апостол Павел говорит, «Если Бог за нас, кто против нас?» Что он хочет этим сказать? В оригинале это условное предложение означает не просто вероятность, а выполненное условие, то есть «поскольку Бог за нас». Поэтому очевидно, что если бы кто-то был способен лишить нас спасения, то он был бы больше самого Бога, поскольку Бог дает и сохраняет спасение. Очень простой аргумент, не правда ли? Бог предопределил нашу вечную судьбу, чтобы мы были подобны образу Его Сына, чтобы Его Сын первенствовал среди многих братьев. Бог предопределил конец от самого начала. Бог призвал нас, оправдал и пообещал прославить нас. Вот в чем Его цель. На основании этого Его Сын ходатайствует за нас, ровно как и Святой Дух. Об этом мы уже с вами говорили. Мы знаем Божие желание и цель. Мы знаем, что Божий план в том, чтобы вывести нас в Божию славу, никого при этом не потеряв, и дать нам вечную жизнь. Иисус сказал, «Никто не похитит их из руки моего Отца». Это Божье обетование, Божья гарантия. И вот поскольку Бог за нас, кто из людей мог бы быть сильнее? Павел предупреждал, что даже церковь может быть местом, где подстерегает опасность. Он говорил, «По отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Есть такие люди в церквях, которые носят костюм религиозности, стоят за кафедрой, преподают в семинариях, желая при этом похитить у вас убеждения и веру. Они хотят украсть ваше спасение, но если Бог за вас, смогут ли они оказаться сильнее Бога? Когда размышляешь об этом, то невольно возвращаешься к Ветхому Завету. Ветхозаветные верующие знали, что Бог — их спасение. Давид в 26-м псалме заявил с безграничной уверенностью, Господь — свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святой храм Его, ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать перед Господом. Уже не важно, кто будет охотиться за нами. Бог за нас. Не бойся, говорит Бог Аврааму в Бытие 15:1. Я твой щит, а с нами Господь. Не бойтесь их. Числа 14:9. Это обратная сторона 28 стиха 8 главы к Римлянам. С одной стороны, Бог все содействует к нашему вечному благу. Это позитив. С другой стороны, никто не сможет это отменить. Это негатив. Если все происходящее содействует нам во благо, то никому ничего не удастся сделать нам во зло. Никто не может изменить наше положение, о котором сказано в Римлянам 8:1, что нет больше никакого осуждения, и так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Никто, ни один человек не способен ничего сделать, потому что Бог сильнее любого человека. Поэтому предположение, что нам могут повредить люди, отпадает при прочтении простого утверждения в конце 31 стиха. «Если Бог за нас, или поскольку Бог за нас, кто против нас?» Во-вторых, мы можем спросить, может ли Бог Отец отнять наше спасение? Ведь сказано же, Бог дал, Бог и взял, да будет имя Господне благословенно. Может ли Он изменить свое решение относительно нас? Можем ли мы настолько впасть в грех, что Он заберет у нас то, что ранее дал? Может ли Он наблюдать, как мы грешим и проявляем непослушание до такой степени, что однажды решит лишить нас той жизни, которую Сам и даровал? Может ли Ему надоесть сберегать для нас спасение? В ответ на подобные предложения Павел спрашивает, «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Этот простой стих иногда вызывает замешательство, потому что его сложно разобрать по частям. Но это очень простой стих. Это классический еврейский аргумент «от большего к меньшему». Разве можно, чтобы Бог пожертвовал своим собственным сыном ради тех, кто верит в Него, а затем изгнал некоторых искупленных этой кровью, верующих из своей семьи и царства? Если Бог возлюбил нас настолько, что когда мы были жалкими грешниками, отдал своего сына за всех нас, то будет ли Он отворачиваться от нас после того, как мы были очищены от греха и сделались праведными перед Ним? Всевышний Бог заплатил наивысшую цену. Он отдал своего собственного Сына, чтобы нас спасти. Неужели после этого Он откажется приложить меньшее усилие, чтобы нас сохранить? Давайте рассмотрим это с другой стороны. Откройте 5 главу послания к Римлянам. В момент спасения вы были спасены одной лишь благодатью. Вы ничем не могли ее заслужить. Римлянам 5:6. Мы были немощны и нечестивы, и Бог отдал своего Сына, чтобы тот умер за немощных и нечестивых. Сюда можно добавить «за духовно мертвых, слепых, невежественных и порочных». Такая самоотверженная, незаслуженная любовь абсолютно недоступна человеческому пониманию. 7 стих. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть?» То есть иногда случается, что кто-то отдает свою жизнь за хорошего человека, за того, кем восхищаются, кого уважают, кого любят, а за преступника, врага, жизнь никто отдать не желает. Но Бог, как сказано в стихе 8, доказывает свою любовь к нам тем, что когда мы еще были грешниками, Христос умер за нас. Мы были испорченными, потерянными, слепыми, мертвыми, безбожными, беспомощными грешниками. А Бог отдал на смерть своего Сына за нас. Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Обратите внимание, если Бог послал своего Сына на смерть, чтобы обеспечить нам оправдание, неужели вы думаете, что жизнь Сына Божьего не сохранит нас для прославления? В этом и весь вопрос. 10 стих. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Если мы в буквальном смысле были выкуплены наивысшей ценой, смертью Христа, то тем более Его жизнь и ходатайство сохранит нас. Христос отдал более драгоценный дар, чтобы спасти нас, и менее ценный, чтобы сохранить нас. Он умер, чтобы спасти нас, и ныне живет, чтобы сберечь нас, для того, чтобы нас оправдать. Бог пошел на более серьезную жертву, когда мы были недостойны, нечестивы и порочны. Теперь же, когда мы принадлежим Ему, когда мы преобразились и стали новыми творениями, когда наши устремления чисты, а чувства святы, разве Он не сохранит нас? Ведь это не настолько большая жертва, как смертные муки на кресте. Вернемся к 8 главе, 32 стих. «Тот, который сына своего не пощадил». Господу угодно было это сделать, как говорит пророк Исаия в 53 главе, 10 стихе. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Он не пощадил своего сына». Я бы особенно отметил этот момент. Сын, который принадлежит лично ему, собственный возлюбленный сын, и Бог его не пожалел ради нас. Отец предал своего сына на поругание, проклятие, наказание за все, что потребовалось, как плата за грех. И как сказано в конце стиха, «Разве он с ними не дарует нам и всего, всего, что нужно для нашего сохранения, всего, что нужно для нашей сохранности?» Кто предал Иисуса на смерть? Это был не Иуда, который предал его за деньги. Это был не Пилат, казнивший его из страха. Это были не иудеи, потребовавшие казни из-за зависти. Это был Отец, предавший его на смерть ради любви ко всем нам, ко всем, кто оказался в Божьем плане. И если для них Бог обеспечил все через дарование своего Сына, то Он обеспечит и все, чтобы довести их до славы. Прекрасная фраза «Не дарует ли нам и всего», означающая дарение по благодати. Мы ее не заслужили, не заработали, но получили даром. В-третьих, мы могли бы спросить, может ли сатана лишить нас спасения, поскольку он самый могущественный сверхъестественный враг. И если кто-нибудь кроме Бога и мог отнять у нас спасение, конечно же, это был бы дьявол. Он хотел разрушить веру Иова. Сатана пытался также подорвать веру Петра, но Иисус предупредил его об этой опасности. Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. В книге Иова сатана пришел к Богу и сказал, «Единственная причина того, почему Иов верен тебе, это то, что ты во всем благословил его. Забери у него благословение, и он похулит тебя, и я уничтожу его веру». Бог дал сатане полную свободу. «Иди, делай с ним что хочешь, только жизни у него не забирай». И сатана начал действовать. Иов лишился скота, дома, погибли все его дети, и апофеозом в этой трагедии стала его тяжелая болезнь. В это время его посещают несколько советчиков, которые на вопрос, почему Бог покарал праведника, отвечают по своему разумению. Возводя клевету на Иова, Иов страдал от непонимания, незнания о диалоге Бога и сатаны. Мог ли сатана в такой ситуации лишить Иова веры? Отчаяние Иова достигло критической точки, и самый близкий человек, оставшийся в живых, его жена, дает чудовищный совет. Но, несмотря на все это, что говорит Иов? «Вот, он будет убивать меня, но я буду надеяться на него». Эту веру невозможно убить, потому что сам Бог поддерживает ее. Сатана бессилен в этой ситуации. Сатана — клеветник на братьев наших, не так ли? В книге Откровения в 12 главе сатана назван клеветником. «Низвержен клеветник братьев наших, клеветавших на них перед Богом нашим день и ночь». Он клеветал на Иова, противодействовал первосвященнику в 3 главе книги Захарии. Он говорит с Иисусом по поводу Петра, он удручал апостола Павла во 2 Коринфянам 12, «жало в плоти». Сатана — обвинитель братьев, он — мучитель. И теперь, поскольку верующие обладают божественной защитой, Павел спрашивает в 33 стихе, кто будет обвинять избранных Божиих? Или в 34 стихе, кто осуждает? По сути, это один вопрос. Кто хочет добиться обвинительного приговора? Сатана постоянно выдвигает обвинения против избранных Божиих. И днем, и ночью он без устали клевещет и обвиняет святых перед престолом Божиим. Но какова реакция на это? Ответ мы можем найти в 33 стихе. Бог оправдывает их. Если перевести дословно, Бог есть тот, кто оправдывает. Один лишь Бог осуждает, и один лишь Бог провозглашает праведность. И если сам Бог провозглашает, что мы праведны во Христе, Он же не будет противоречить себе и объявлять нас виновными. Попытки осудить христиан продолжаются всегда. Я думаю, они не смолкают и на небе. Сатана все время пытается что-либо предпринять, представить аргументы против нашего спасения, против того, чтобы Бог любил нас, против того, чтобы Бог провозгласил нас невиновными и праведными. Но Бог уже огласил свой окончательный вердикт на основании Его суверенного замысла, на основании возрождающего действия Святого Духа, на основании подвига Христа, явленного через Его смерть и воскресение, который состоит в том, что мы объявлены праведными, и это решение обжалованию не подлежит. Нет суда выше этого. В этом весь замысел. Сам Бог есть единственный суд во Вселенной, когда речь идет о грехе, суде и оправдании. Сам Бог оправдывает свой народ, и никакие сатанинские обвинения не устоят на этом суде. Но Бог не всегда сразу пересекает эти попытки. Вы, наверное, слышали, как проповедники Евангелия благоденствия стремятся вас убедить, что Иисус хочет, чтобы вы были здоровы, счастливы и невредимы. Но в ситуации с Иовом было далеко не так. Не так было и у Петра. В тот самый вечер, когда Иисуса арестовали, сатана просеивал Петра, и он трижды отрекся от Иисуса. У апостола Павла было свое жало во плоти, его жизнь была исполнена страданий. Но никакие действия сатаны, никакие козни, которые Бог для своих целей позволяет ему совершать в жизни верующих, не может поколебать наше положение перед Богом. А Бог уже назвал нас праведными. Вот почему Чарльз Уэсли написал: «В последний страшный судный день кто станет обвинять меня? Принят, помилован, прощен, спасен от вечного огня». Посмотрите еще раз на 33 стих. «Мы прощены, потому что принадлежим к числу избранных. Кто будет обвинять избранных Божьих, тех, кого Он предузнал и предопределил? Бог уже предназначил их к оправданию. Поэтому, когда сатана пытается привести нас на суд Божий, мы приходим туда не как преступники, не как обвиняемые, а как избранные Божии, объявленные праведными. Мы могли бы спросить, станет ли Спаситель лишать нас спасения? Разве Христос может отвергнуть нас? Предвидя такой вопрос, Павел заявляет: «Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и по правую руку от Бога, Он и ходатайствует за нас». В этом стихе Павел открывает четыре факта, свидетельствующие о защищенности нашего Спасителя в Иисусе Христе. Во-первых, он говорит, что Христос Иисус умер. Своей смертью Он взял на Себя всю полноту наказания за наши грехи. И если Он принял на Себя наше осуждение, Он не станет осуждать нас вторично. Во-вторых, Христос воскрес из мертвых, подтвердив свою победу над грехом и смертью как наивысшим наказанием за грех. Его искупление было угодным Богу, когда Бог воскресил Иисуса из мертвых. Он показал, что Его Сын совершил полное искупление за грех, требуемое законом. Смерть Иисуса сполна заплатила за грехи всех уверовавших на протяжении истории. В подтверждении этого Бог воскресил Его из мертвых. В-третьих, Христос находится по правую руку от Бога, занимая божественную высоту и славу. Давид предсказал это чудесное событие. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня». Псалом 109. За совершенный подвиг на кресте Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, посадил его по свою правую руку, и теперь перед ним преклонится всякое колено. Он вознесся одесную престола Божьего, потому что совершил наше вечное спасение. И в-четвертых, Христос также ходатайствует за нас. Хотя его труд искупления завершился, непрестанное служение ходатайства за тех, кто спасен благодаря его жертве, будет непрерывно продолжаться до тех пор, пока все искупленные души не обретут безопасности в небесах. Послание к евреям утверждает, что наш первосвященник, Иисус Христос, может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям 7:25. И когда кто-то выдвигает против нас какое-либо обвинение, Иисус становится нашим адвокатом и заявляет: «Долг уплачен сполна мною лично. Он навеки наш первосвященник». В 6 главе послания к евреям сказано, что Он наш вечный первосвященник, поэтому мы можем ухватиться за надежный якорь надежды, потому она крепка и проникает внутрь за завесу. Так кто же может отнять у нас спасение? Ни люди, ни Бог, ни сатана, ни Христос. Может быть, мы сами? Вы скажете, я знаю таких. И тут не нужно винить ни Бога, ни сатану. Они были в церкви, пели песни, приходили на изучение Библии, говорили, что верят, а затем ушли, отреклись от Христа. И больше их никто не видел. Они потеряли спасение. Но они казались спасенными. Кто-то из них есть и у вас в семье. Может быть, это кто-то из близких. Может быть, даже ваши дети. Вы задаете себе вопрос, что же с ними приключилось? Что же стало с теми, кто верил? Или казалось, что верил, а затем отпал? Ответ на этот вопрос мы находим в 1 Иоанна 2:19. «Они вышли от нас, и мы знаем таких людей. Но они не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли. И через это открылось, что не все наши. Они никогда не были истинными христианами. Они были плевелами среди доброй пшеницы, каменистой почвой. В них ненадолго появился росток жизни, но плодов не было, а потом они увидали и умирали. Пустырь, на котором росток заглушается любовью к этому миру, заботами века сего и желанием богатства. Мы все видели таких людей, но они вышли от нас, потому что никогда не были нашими. Те же из нас, кто принадлежит к числу настоящих, подлинных верующих, кто в своем сердце имеет свидетельство Духа Святого, кто видел в собственной жизни плод Духа, любовь к Богу, любовь к Слову Божьему, любовь к другим верующим, любовь к другим верующим, любовь к тому, что чисто, что любезно, что достославно, могут быть уверены в надежности своего вечного спасения. Это и есть вершина служения Святого Духа. И если вы в это не верите, то это оскорбляет Святого Духа. Если Святой Дух совершает свою работу внутри истинного верующего, а верующий этот труд отрицает и отвергает, это оскорбляет Святого Духа. Отец спланировал наше вечное спасение, Сын обеспечил его на кресте и заплатил цену за него, а Святой Дух производит и доводит его до совершенства. Вот так. Никто не может забрать у вас спасение. Можно подвести итог словами Бога из 31 главы книги пророка Иеремии. «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому моя изнемогшая душа пребывает в надежных руках». Склонимся к молитве. Сейчас мы помолимся, а затем вновь тихо проведем несколько минут в размышлении. Отец, мы благодарим Тебя за такую богатую духовную пищу, которой Ты напитал наши души и дал нам силы. Благодарим за пир, который пополнил нас радостью и надеждой, несмотря на жизненные трудности. Благодарим Тебя за великий труд Святого Духа, за то, что Он сохраняет нас в вечную славу. Мы знаем, что если мы поистине принадлежим Тебе, то никогда не потеряем спасение. Иначе Святому Духу пришлось бы начинать свою работу заново, опять и опять. Мы знаем, что все это — дело рук Твоих. Что Ты задумал, то и сделаешь. Мы воздаем честь Тебе, Отец, и Тебе, благословенный Сын Божий. Мы воздаем честь и Тебе, Дух Святой, за то, что Ты совершил для нас недостойных. Наполни нас радостью, упованием и стремлением к тому, что Ты приготовил нам здесь. А для тех, кто Тебя не знает и еще не получил дар спасения, приведи к себе. Пусть они верой пробудятся, чтобы принять Христа Спасителя Господом. Молимся во имя Его. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.